Радио Прага. Новости.
Политики Чехии продолжают обсуждать визит президента Милоша Земана в Китай. Чехия обратится к Армении с просьбой выдать ей вора в законе Андраника Сагаяна. Одного и того же сексуального маньяка судят уже в третий раз. Чешские политики продолжают обсуждать визит президента страны Милоша Земана в Китай. На заседании парламента глава правительства Богуслав Субботка заявил, что результаты переговоров, проведенных президентом в КНР, он оценивает глубоко положительно. Поездка Земана – это политический и экономический успех, который поможет правительству укрепить связи с Китаем, заявил премьер-министр. Единственный момент, который подмочил репутацию президента и является политической ошибкой того, по мнению главы правительства, это то, что Земан возвращался в Прагу не на правительственном самолете, а бортом компании ППФ, владельцем которой является самый богатый чех, миллиардер Петер Келнер. Представители оппозиции в очередной раз возмутились тем, что Милош Земан ставит экономические интересы Чешской Республики выше соблюдения прав человека в государствах, которые нельзя назвать демократическими. Президент Чехии во время своего визита в КНР сказал о единстве и целостности Китая, подчеркнув, что считает Тибет и Тайвань его частью. Также главе чешского правительства пришлось отвечать на реплику представителя партии ТОП-9, бывшего министра финансов страны Мирослава Калоусека. Тот спросил премьер-министра, кто определяет внешнюю политику страны. По Конституции это прерогатива правительства. Однако на недавней конференции на острове Родос Милош Земан призывал отменить санкции ЕС против России. Некоторые заявления президента, в том числе и то, что он сказал на Родосе, не соответствуют официальной линии правительства Чехии. О содержании выступления президента на греческом острове мы с ним уже неоднократно дискутировали, ответил оппозиционеру премьер Богуслав Субботка. Чешская республика обратится к властям Армении с просьбой о выдаче вора в законе Андраника Сагаяна. Об этом сообщили представители Министерства юстиции Чехии. В четверг преступник, международный ордер на арест которого выписала Чехия, был арестован армянской полицией. В Чехии Андраник Сагаян приговорен к 22 годам тюремного заключения за ряд преступлений, в том числе и заказ убийства. Окончательный приговор Сагаяну вынес лишь Верховный суд Чешской Республики. Ранее Пражский городской суд снял с преступника обвинения. Именно поэтому Сагаяну удалось выехать из Чехии, и последний решающий суд проходил заочно. Приговор, вынесенный Верховным судом, обжалованию уже не подлежит, и Сагаян должен находиться за решеткой. Однако, как сообщают представители чешских правоохранительных структур, хоть Сагаян и арестован у себя на родине, он может быть не перевезен в Чехию. В соответствии с законодательством Армении, та не выдает своих граждан по запросу иных государств. По неофициальной информации, армянские власти уже предложили Чехии, что преступник отсидит положенные ему 22 года в тюрьме на территории Армении. В городе Плзень начался уже третий суд над 24-летним сексуальным маньяком Карлом Гжибалом. В первый раз он был арестован в 17-летнем возрасте. Сначала Карл Гжибал был приговорен к 18 месяцам условного наказания за нападение на 5 девушек, но в результате все же оказался в реальной тюрьме, так как, находясь на свободе, напал на свою следующую жертву. В то время маньяк специализировался на несовершеннолетних и получал удовольствие не столько от сексуального контакта с ними, сколько от того, что его жертвы сопротивлялись. В следующий раз Карл Гжибал был осужден в 2009 году. Суд приговорил его к 3 годам за нападение на 4 женщин. После отбывания тюремного срока в 2012 году маньяка поместили в больницу, где с ним работали психиатры. Весной этого года врачи решили, что преступник уже не представляет опасности для общества, и суд вынес решение отпустить того на свободу. Однако уже в июле Карл Гжибал напал на 2 женщин, угрожая одной из них ножом. Теперь его могут приговорить к 10 годам тюрьмы. Выступившие в суде в качестве независимых экспертов-сексологи считают, что маньяка ни в коем случае нельзя было отпускать на свободу, так как тот крайне опасен. Психиатры, лечившие маньяка, оправдывались тем, что тот оказался талантливым актером и смог усыпить их бдительность. Поэтому врачи посчитали достаточным, что Карл Гжибал станет посещать их амбулаторно, а не будет находиться в больнице постоянно. В связи с начавшимся судом в Чехии усилилась общественная дискуссия о том, что в республике, по сути, не работает система принудительного лечения людей, совершивших сексуальные преступления. На этом все. Новости подготовил Кирилл Щелков.
Вы слушаете радио «Прага», в студии Либор Кукало. О чем мы сегодня будем говорить? Почему отцы должны платить за свое присутствие на родах? Не берите с собой на небеса свои органы, призывают врачи. И также в костеле в Лукове поселились духи судетских немцев. Оставайтесь с нами. Омбудсмен Анна Шабатова обратила внимание на проблему взимания взносов за присутствие родственников или близких людей при родах. Высказывание связано с реальным случаем, когда медицинское учреждение выставило счет в размере 1500 крон, это 54 евро, за то, что роженицу сопровождали муж и повитуха. Роддома оправдывают взимаемую плату возникновением дополнительных расходов, продолжает Антон Каймаков.
Омбудсмен Анна Шабатова обратила внимание на то, что, в отличие от регламентирования взимания каких-либо взносов, право на присутствие при родах близких людей внедрено в законодательство.
Общественный защитник прав граждан и в своем заключении констатировала, что право на возмещение расходов существует. Однако это должно быть каким-то образом определено законом.
Подчеркивает юрист канцелярии омбудсмена Мартин Ежик. Представители родильных домов, разъясняя оправданность взимания денег за присутствие близких во время процесса родов, говорят о нарушении стандартного рабочего режима, что приводит к дополнительным расходам.
Расходы связаны с необходимостью выдачи одноразовой одежды, дополнительными затратами на стирку белья и приобретение гигиенических средств, иногда и на предоставление питания. В первую же очередь дополнительные затраты связаны с необходимостью инструктирования людей, присутствующих при родах.
На гигиенические средства, případně občerstvení a především edukaci osob.
Объясняет Анна Мразова, пресс-секретарь факультетской больницы Брно, которой впрямую касаются оценки, высказанные омбудсменом Анной Шабатовой. Юрист канцелярии омбудсмена Мартин Ежик обращает внимание на то, что оценка, данная общественным защитником прав, в первую очередь должна заставить администрацию роддомов задуматься над оправданностью конкретных запрашиваемых сумм.
Не слишком ли высокие размеры их взносов? Действительно ли они требуют сумму, которая покрывает только реальные дополнительные расходы?
Ныне проверкой займется Министерство здравоохранения, которое намерено затребовать от подчиненных ведомству больниц информацию о дополнительных взносах, взимаемых в родильных отделениях.
В зависимости от ответов мы примем решение о возможностях регулирования или издании какого-либо методического указания.
Дополняет Степанка Чехова, пресс-секретарь Минздрава Чехии.
Не берите с собой на небеса свои органы, призывает в рамках новой общественной кампании Пражский ИКЭМ, Институт клинической и экспериментальной медицины. Цель инициативы – обратиться к живым потенциальным донорам почки и ко всем остальным, кто недостаточно осознает собственные возможности. Врачи-трансплантологи призвали и авторитетных представителей церкви высказаться по вопросу донорства. Не противоречит ли оно вере как таковой? Слово Ларете Вашкой.
И кем ныне ведет переговоры о том, чтобы рекламные ролики, призванные задуматься людей о возможном вкладе в жизнь их сограждан, транслировались как минимум в течение полугода также по чешскому телевидению. В Чехии в настоящее время зарегистрировано 6400 человек, которым была проведена трансплантация жизненно важных органов. Большинство их ходят на контрольное обследование в Институт клинической и экспериментальной медицины. Именно здесь им подарили вторую жизнь.
В настоящее время ИКЕМ заботится почти о 4000 пациентов, которым были пересажены органы. Эти люди живут полноценной жизнью. Трансплантационная медицина – очень хрупкая область. Она нуждается в поддержке государственных учреждений и широкой общественности и привлечении ее внимания к этой проблеме, как и в формировании позиции по этому вопросу. В целом же можно сказать, что мы как общество имеем такую трансплантационную медицину, какую мы заслуживаем.
Говорит доцент Эва Покорна. Ежегодно в Чехии зарегистрировано примерно 200 умерших доноров. Половину операций по пересадке органов от них делают в ИКЭМ. Один донор в таком случае зачастую способен сохранить жизнь 5 пациентов, которые ждут трансплантации. Несмотря на то, что в Чехии узаконена модель презумпции согласия с донорством, врачи после смерти потенциального донора спрашивают еще согласие его семьи и нередко слышат отказ. В некоторых случаях отказывающие аргументируют свое несогласие с донорством верой в Бога. Большинство религий, однако, воспринимает донорство как акт любви к ближнему, подчеркивает Эва Покорна со ссылкой на выступление главы Чешской католической церкви кардинала Доминика Дуки на конференции «Вера и донорство». Она состоялась в Институте клинической и экспериментальной медицины 29 октября. Доминик Дука в ходе своего доклада подчеркнул, что донорство органов с точки зрения христианской морали расценивается как проявление человеком истинной любви и жертвенности. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Пражский архиепископ в воскресенье в день поминовения усопших также отправит в кафедральном соборе святых Вита, Войтеха и Вацлава утреннюю заупокойную литургию в память всех доноров органов и их семей. Бывает, что семья умершего иногда отказывает в органном донорстве из-за того, что не может справиться с состоянием шока, которое может длиться и дольше 3 суток, или беспомощности, неприятия ситуации. Молодая семья в январе внезапно лишилась своего ребенка. Его отец решился дать согласие на забор органов мальчика, однако мать ребенка вначале была категорически против этого. К альтруизму убитую горем женщину, по ее же словам, подтолкнуло стремление достойно попрощаться со своей кровиночкой.
Меня атаковал вопрос, почему ждут помощи от меня, и никто не поможет нам. Я мучилась этим вопросом бесконечных 24 часа, а потом изменила свое решение по 2 причинам. Этого желал мой муж, и потому что это был огромный шанс побыть еще несколько дней с моим сыном, видеть его. Сердечко его билось, тело было теплым, он еще дышал, до меня он оставался еще живым. И я воспользовалась этим шансом, чтобы сказать и объяснить ему то, что не успела раньше, чтобы попросить у него прощения за некоторые вещи.
В Национальном регистре физических лиц, сообщивших о своем несогласии на посмертный забор донорских тканей и органов, числится примерно 1500 человек. В последние годы в Чехии, тем не менее, возросло количество трансплантаций почки живого донора. В то время как в 2010 году в ИКЕМе было проведено всего лишь 14 таких пересадок, в прошлом году живые доноры подарили уже 65 своих трансплантатов. В общей сложности живые доноры составляют 1/5 всех доноров почки в Чехии. Существуют, однако, и такие страны, где соотношение донорского материала живых и умерших доноров составляет примерно равное доли, напоминает профессор Милош Адамец.
В костёле святого Георгия, или по-чешски Ежи, в Лукове навсегда поселились гипсовые духи верующих, некогда живших в этих краях судетских немцев. Похоже, что духи и впрямь охраняют костёль и спасают его от разрушения и сноса. Подробнее Ольга Васенкевич.
На деревянных лавочках в костёле святого Ежи в Лукове всегда кто-то сидит. Фигуры, склонившие в молитве головы, с накинутыми на них одеяниями. Они не говорят и даже не двигаются – словно застывшие духи. 32 уникальные скульптуры представляют фигуры судетских немцев, некогда живших в этих краях и ходивших в костёл святого Иржи на мессы с XIV века. Сегодня их можно считать самыми настоящими духами-хранителями этого сакрального пространства.
Эта выставка появилась в костеле Святого Ежи стараниями студента Плзеньского университета Якуба Гадрави. Именно он является автором данной идеи. Эти скульптуры он создал прямо на месте из ткани, намоченной в гипсовом растворе. Каждая фигура создавалась по очертаниям живого человека. Инсталляция помогла привлечь внимание к этому разрушающемуся костелю и тем самым собрать средства на его спасение.
Рассказывает управляющий костела на добровольных началах Петр Коукла. На протяжении столетий костел Святого Иржи являлся доминантой не только населенного пункта Луково, но и всего окрестного живописного пейзажа. Однако сегодня он находится в весьма плачевном состоянии. Штукатурка осыпалась, окошки на башне зияют пустыми глазницами. Те, кому не безразлична судьба этого памятника архитектуры, надеются, что данная инсталляция, возникшая в рамках проекта «Костелы под угрозой уничтожения», сделает костел знаменитым и поможет собрать деньги на его реконструкцию.
Этот проект действительно очень помог привлечь внимание к костелю.
Уже в прошлом году нас посетило 2200 человек. Это помогло и возродить духовную жизнь в костеле. В день Святого Ежи здесь прошло первое богослужение с 1968 года, когда во время похорон обрушилась крыша костеля, и он на долгое время был закрыт. Второе богослужение пройдет здесь 1 ноября, в день поминовения усопших. За год нам удалось собрать на добровольных пожертвованиях 100 тысяч крон. Это примерно 3,5 тысяч евро.
Продолжает Петр Коукла. Костел Святого Иржи несколько раз перестраивался. Самыми старыми его частями, сохранившимися с XIV века, являются пресвитерий и ризница. В период гуситских войн костел получил значительные повреждения, а отреставрирован был лишь в XVI столетии. После сильнейшего пожара, случившегося в 1796 году, он также был отремонтирован в 1854-58 годах в неороманском и готическом стилях. В жизни судетских немцев религия являлась неотъемлемой частью их повседневной жизни. Желающие посетить костел Святого Иржи могут договориться о своем визите предварительно с Петром Куклом по телефону, указанному на страницах костела Святого Иржи в интернете.
В 2014 году Пражский кафедральный собор святых Вита, Вацлава и Войтеха отмечает 670 лет с момента начала возведения и 85 лет со дня окончания строительства. За истекшее столетие свою лепту в строительство и убранство храма внес целый ряд архитекторов, скульпторов и художников. Одним из них был и Карл Сволинский, автор витража в часовне рода Шварценберг, о котором мы сегодня и хотим вспомнить. Продолжает Антон Каймаков.
Богема.
Карл Сволинский, который прожил долгую плодотворную жизнь, родился 14 января 1896 года в поселении Святая Гора, ныне это один из районов города Оломоуц. Это известное паломническое место с замечательным храмом, построенным в стиле барокко.
Его отец был столяром-мебельщиком, который зарабатывал на жизнь изготовлением столов, а прадед по материнской линии занимался резьбой по дереву и для собора на Святой Горе создал в свое время замечательный традиционный вертеп, представляющий сцену рождения Христа и поклонения волхвов. Этот вертеп до сих пор под Рождество в соборе выставляется на всеобщее обозрение.
Карл Сволинский в себе сноубил три такие влияния.
Карл Сволинский с самого рождения находился под влиянием трех культурных волн. Во-первых, его семья изначально тяготела к искусству. Во-вторых, свое влияние оказывала среда Святой Горы, где постоянно проходили собрания паломников. Набожность этого региона Ганы всем хорошо известна. Здесь во времена паломничеств также осуществлялись народные гуляния с импровизированными театрализованными представлениями, а также показом всевозможных кукольных спектаклей. Ну и, конечно, народное творчество, процветавшее в краю Ганы и в Моравии. Песня, поэзия, танец, весь фольклор.
С природой a s lidovou tvorbou, folklorem jako takovým.
Рассказывает Эдуард Бургет, автор книги о Кареле Сволинском.
Было это очень знаменитое путное место, а так путь от яра до подземья.
Это было очень известное паломническое место. Собрания, которые здесь проходили с весны до осени, были первыми сильными впечатлениями моих детских лет. Длинные процессии из региона Словацка или из немецких деревень Северной Моравии и из других мест. Красота. Неимоверное количество чистых народных типажей, все в национальных костюмах, музыка. Помню, что на Святой Горе тогда была и бабка, которая продавала ярмарочные песни, да еще все их покупателям напевала. Но были и другие впечатления. Рядом был лес, через который мы с родителями ходили в ближайшее село Радиков к бабушке. У нее был хлев с козами. Как сейчас вижу, в темноте глаза коз светились. Видны были и длинные рога, ну, как у чертей. Я уверен, что именно это воспоминание стало для меня вдохновлением при написании моих чертей позже.
Вспоминал в эфире Чехословацкого радио сам Карл Сволинский.
Как и его прадед, Карл Сволинский сначала научился ремеслу резчика по дереву. В Прагу художник отправился в 1910 году в свои 14 лет после окончания мещанской школы. В ученики его тогда взял один известный столичный мастер. Далее, уже после окончания Первой мировой войны, постигать тонкости искусства резьбы, Сволинский хотел и в мастерской педагога Государственной художественно-промышленной школы Штепана Залешака.
Однако в 1922 году художник сначала перешел в мастерскую скульптора Богумила Кавки, но потом попал под крыло графика Франтишека Кисалы. Именно в графике Сволинский по-настоящему нашел себя. Очень скоро Кисала рекомендовал своего талантливого ученика в издательство Яна Отта, где Сволинский всерьез взялся за графическое оформление книг и создание иллюстраций к разным публикациям. У Яна Отта молодой художник стал и автором новых иллюстраций к переизданию избранных сочинений Алоиса Ерасека. Интересно то, что подход молодого художника к делу и эскиз именитому автору сначала чрезвычайно не понравился.
Напечатали первую страницу с названием, да еще несколько следующих страниц, и директор пошел к Ерасеку. Но ему эскиз страшно не понравился. А все почему? На первом листе мы убрали все точки, то есть нарушили принятые правила оформления. У Алоиза Ерасека после каждого предложения там стояли точки. Например, заглавие «Темнота», точка. Подпись «Написал Алоис Ерасек», точка. Подзаголовок «Исторические картины», точка. Издательство «Отто», точка. Ну, везде. Сегодня такого не увидите, это просто невозможно. Я же хотел сделать новый красивый вариант, вот и вычистил все точки. Алоис Ерасек рассердился так, что все думали, что старого пана Кондрашка хватит. Ну ничего, сначала рассердился, а потом его уговорили, и все осталось так, как мы придумали.
Ну, расчелился, но потом ему это вымолвили, а остался при том.
Вспоминал Карл Сволинский. Благодаря стараниям Франтишека Киселы, своего учителя, Карл Сволинский попал и в число тех, кто приложил руку к созданию убранства Пражского кафедрального собора Святого Вита. Работа началась в 1929, а завершилась в 1931 году.
Минимально touto монументальной реализацией.
Благодаря этой работе Карл Сволинский заслужил себе имя монументального художника. Необходимо помнить, что в тот момент он был только признанным книжным иллюстратором. Еще будучи студентом художественно-промышленной школы, в 1925 году Сволинский принимал участие в крупной выставке в Париже. Его иллюстрации к маю Карла Гинекомахи были оценены гран-при. После такого успеха Карл Сволинский оказался в центре внимания. Его буквально засыпали заказами различные издательства и писатели, желавшие, чтобы художник иллюстрировал их книги. Уже в 20-х, а потом в 30-х годах прошлого века Карл Сволинский принимал участие в выпуске ряда коллекционных книжных изданий.
Респективно 30-х лет се подílal на ряде библиофильских тисков.
Продолжает свой рассказ историк Эдуард Бургет. Стать создателем витража в соборе Святого Вита, который сегодня притягивает внимание множества туристов, Карл Сволинский, однако, согласился не сразу.
Это было серьезным событием в моей жизни, когда пришло письмо от князя Шварценберга с предложением создать эскиз витражной иконы для часовни в соборе Святого Вита. Я долго думал, соглашаться или нет, хотя потом оказалось, что работа для меня была удачной. Во-первых, я мог попробовать написать картину при помощи цветного стекла. Это была большая фигуративная живопись. Ну, а во-вторых, я мог получить хороший гонорар, благодаря которому какое-то время мог жить и работать над собственными замыслами. Думал я долго. Проблема была в том, что покровителем рода Шварценберг является Ян Непомуцкий, а я этого святого не люблю еще со школьной скамьи. От такого серьезного заказа просто так не отказываются, поэтому я придумал следующий выход из положения. В ответном письме я написал сумму гонорара, который мне казался невообразимо высоким. Сегодня я знаю, что это было вовсе не так, что мои требования были весьма и весьма скромными. От своего учителя Франтишека Кисела я узнал, что окно, которое заказали Альфонсу Мухи, финансировал Банк Славия, и мастер творил на французской ривьере, нанимая русских эмигрантов в качестве натурщиков. Я написал сумму гонорара, ожидая, что получу отказ. Но получилось иначе. Шварценберг, как оказалось, потом послал предложение еще одному художнику и сравнил эскизы, и выбрал мой.
Просто Шварценберг себе выбрал тот мой навр.
Витраж в часовне Шварценбергов – не единственная работа Карла Сволинского, украшающая собор Святого Вита. В 1933 году был завершен также витраж в часовне Гроба Господня, работа над которым началась в 1928 году, а в 1939 – мозаика Южного портала.
И на этом программа русской редакции «Радио Прага» на сегодняшний день завершена. С вами прощается Либор Кукол. До встречи в эфире.